К вечеру первого дня в вагон советских корреспондентов явились два вестника капиталистического мира. Представитель свободомыслящей австрийской газеты господин Гейнрих и американец Хирам Бурман. Они пришли знакомиться. Господин Гейнрих был невелик ростом, на мистере Хираме была мягкая шляпа с подкрученными полями. Оба говорили по-русски довольно чисто и правильно. Некоторое время все молча стояли в коридоре с интересом, разглядывая друг друга. Для разгона заговорили о художественном театре. Гейнрих театр похвалил, а мистер Бурман уклончиво заметил, что в СССР его, как сиониста, больше всего интересует еврейский вопрос. «У нас такого вопроса уже нет», — сказал Паламидов. «Как же не может быть еврейского вопроса?» — удивился Хирам. «Нету, не существует». Мистер Бурман взволновался. Всю жизнь он писал в своей газете статьи по еврейскому вопросу, и расстаться с этим вопросом ему было бы больно. «Но ведь в России есть евреи?» — сказал он осторожно. «Есть», — ответил Паламидов. «Значит, есть и вопрос?» «Нет, евреи есть, а вопроса нету». Электричество, скопившееся в вагонном коридоре, было несколько разряжено появлением Ухудшанского. Он шел к умывальнику с полотенцем на шее. «Разговаривайте», — сказал он, покачиваясь от быстрого хода поезда. «Ну-ну». Когда он возвращался назад, чистый и бодрый, с каплями воды на висках, спор охватил уже весь коридор. Из купе вышли совжурналисты, из соседнего вагона явилось несколько ударников, пришли еще два иностранца, итальянский корреспондент с фашистским жетоном, изображающим ликторский пучок и топорик, и немецкий профессор-востоковед, ехавший на торжество по приглашению Вокса. Фронт спора был очень широк, от строительства социализма в СССР до входящих на Западе в моду мужских беретов. И по всем пунктам, каковы бы они ни были, возникали разногласия. «Спорите? Ну-ну», — сказал Ухудшанский, удаляясь в свое купе. В общем шуме можно было различить только отдельные выкрики. «Раз так, — говорил господин Гейнрих, хватая путиловца Суворова за косоворотку, — то почему вы 13 лет только болтаете? Почему вы не устраиваете мировой революции, о которой вы столько говорите? Значит, не можете? Тогда перестаньте болтать».
«А мы не будем делать у вас революции, сами сделаете».
«Я? Нет,
я не буду делать революции. Ну, без вас сделают и вас не спросят».
Мистер Хирам Бурман стоял, прислонившись к тесненному кожаному простенку, и безучастно глядел на спорящих. Еврейский вопрос провалился в какую-то дискуссионную трещину в самом же начале разговора, а другие темы не вызывали в его душе никаких эмоций. От группы, где немецкий профессор положительно отзывался о преимуществах советского брака перед церковным, отделился стихотворный фельетонист, подписывавшийся псевдонимом Гаргантюа. Он подошел к призадумавшемуся Хираму и стал что-то с жаром ему объяснять. Хирам принялся слушать, но скоро убедился, что ровно ничего не может разобрать. Между тем Гаргантюа, поминутно поправляя что-нибудь в туалете Хирама, то подвязывая ему галстук, то снимая с него пушинку, то застегивая и снова расстегивая пуговицу, говорил довольно громко и, казалось, даже отчетливо. Но в его речи был какой-то неуловимый дефект, превращавший слова в труху. Беда усугублялась тем, что Гаргантюа любил поговорить и после каждой фразы требовал от собеседника подтверждения. «Ведь верно», — говорил он, ворочая головой, словно бы собирался своим большим хорошим носом клюнуть некий корм. «Ведь правильно!» Только эти слова и были понятны в речах Гаргантюа. Все остальное сливалось в чудный убедительный рокот. Мистер Бурман из вежливости соглашался и вскоре убежал. Все соглашались с Гаргантюа, и он считал себя человеком, способным убедить кого угодно и в чем угодно. «Вот видите, — сказал он Паламидову, — вы не умеете разговаривать с людьми, а я его убедил. Только что я ему доказал, и он со мною согласился, что никакого еврейского вопроса у нас уже не существует. Ведь верно? Ведь правильно?»